Максим Орлов. Осколки чужих солнц. Читает Лана Лето. Пролог. Сектор Каменный цветок. Окраина Тиладианского протектората. Линия Александра Кострова. Жизнь, если ее можно так назвать, после флота напоминало бесконечное ожидание в очереди к ржавому автозаправщику на заброшенной орбите. Ты стоишь, слушаешь, как скрипит обшивка от перепадов температур, и гадаешь, что кончится раньше – воздух, вода или терпение. Мой дрозд был именно такой очередью. Вместо блестящих консолей – потертые панели с десятком лампочек, половина из которых моргала аварийным желтым. Вместо гулких тоннелей авианосца – три тесных отсека, пропахшие озоном, старым кофе и тихой безысходностью. Я вел свой буксир через каменный цветок, сектор, названный так за причудливое скопление красной космической пыли, которая в лучах местного оранжевого карлика и правда напоминали увядающие соцветия. Красиво. И абсолютно бесполезно. Моя задача была проста, как болт – забрать научный груз со станции «Гиперион», болтавшийся на орбите ледяного гиганта, и отвезти его теладям на перекресток. Груз был помечен скучной аббревиатурой «Проект Рефлексия» – шпилька в подполье. Я представлял себе кучу скучных кристаллов для их вечных экспериментов с коммуникациями. Оплата была приличной, а риск, судя по маршруту, нулевым. Как же я ошибался. Гиперион возник на экране не станцией, а одиноким уродливым гвоздем, вбитым в черный бархат космоса. Никаких посадочных огней, ни стайки челноков вокруг, только тусклое мерцание аварийных маячков, бивших в такт моему внезапно участившемуся пульсу. «Станция Гиперион. Это грузовой буксир «Дрозд». Прием. У вас все в порядке? Ваши маячки?» В ответ шипение помех, в котором на секунду проступил обрывок автоматического сообщения.
«Всем судам. Гравитационное. Избегать».
И снова тишина. Тревога, холодная и знакомая, заползла под ребра. Это не было похоже на аварию жизнеобеспечения. Это было похоже на то, как выглядит место, из которого сбежали. Я активировал все сканеры. Дрозд заныл, вылизывая последние джоули из батарей. Картинка на экране дрогнула и проступила. Вокруг станции висела странная дымка. Не газ, а что-то искажавшее свет, словно воздух над раскаленным асфальтом. Звезды за ней дрожали и двоились. Аномалия. Слово, от которого у любого, кто провел в космосе больше месяца, стынет кровь. Но рядом маячил и контракт, и уже перечисленный аванс, и та самая грызущая душу бывшего офицера мысль. А если там есть выжившие? Сближение было похоже на прогулку по минному полю во время землетрясения. Дрозд лихорадочно трясло, будто он плыл не в вакууме, а в кипящем супе. Сканеры зашкаливали, показывая дикие флуктуации гравитации. Я вручную, по старинке, цепляясь глазами за иллюминатор, подвел корабль к основному шлюзу. Он зиял, как черная беззубая пасть. Внутри темнота, прерываемая искрами короткого замыкания. «Ладно, Саня», – пробормотал я себе под нос, отстегивая привязные ремни. Геройство – это когда некому больше, а тут, похоже, так и есть. Станция была мертва. В коридорах плавали обломки панелей, инструменты, капли застывшей жидкости, сверкающие в свете моего шлема, как ядовитые жемчужины. Воздуха не было. Тишина была абсолютной, кроме хриплого моего дыхания в скафандре и стука собственного сердца в ушах. Я нашел их в главной лаборатории. Не тело. Одно. Ученый-телядец, примерший к консоли в позе, говорящий, что он до последнего пытался что-то остановить. А рядом черный матовый цилиндр размером с пачку пайков, аккуратно закрепленный в противоударном коконе. Образец альфа, проект рефлексия, крайняя осторожность. Надпись светилась зеленым, насмешливо жизнерадостным светом. Я взял цилиндр, и в этот момент станция вздохнула. Не метафорически. Все ее тело, тысячи тонн металла, содрогнулось с низкочастотным гулом, от которого зазудели зубы. Аномалия снаружи сжалась, превратившись в ослепительно яркую точку, а потом выплеснулась волной невидимой силы. Это была не ударная волна в привычном смысле. Это было искажение. Стекло иллюминаторов не треснуло, а изогнулось, словно его тянули в разные стороны. Корпус дрозда на причале скрипел так, будто его хотели разобрать на молекулы. Все мои инстинкты, все годы на флоте орали одно – беги! Я бежал. Не помню как. Помню только хлопок герметизации шлюза дрозда, рев на максимальной тяге и дикую, противоестественную картину в задних камерах. Пространство позади Гипериона рвалось. В нем появлялись и гаснули пятна то абсолютной черноты, то слепящего света. А потом станция, словно карточный домик, сложилась внутрь себя и исчезла, оставив после себя лишь быстро рассеивающееся облако обломков и ту самую, пляшущую на сканерах звездную пыль. Я смотрел на черный цилиндр, лежавший рядом в кресле штурмана. Он был холодным, безобидным и самым опасным предметом во всем секторе. Линия капитана Арсения Волкова. Кодовое имя Антарес. Глубокая ночь на борту крейсера «Прометей» была искусственной и идеальной. Освещение приглушенное, ровное, температура стабильная 20 градусов. Тишина, нарушаемая только мягким гулом системы, щелчками тактического голограмма. Волков стоял перед ним, прямой как рейковое орудие. Его лицо, освещенное синевой проекцией, было лишено эмоций. На нем была безупречная форма капитана первого ранга Аргонского флота, но мысли его уже давно вышли за рамки уставов. На голограмме мерцала карта окраинных секторов. Три светящиеся точки. Первая. Гиперион. Статус – катастрофа. Данные телеметрии прерваны 4,7 часа назад. Последний зафиксированный феномен – гравитационный коллапс пятого класса. Вторая. Грузовой буксир «Дрозд» Александр Костров. Статус – подозрение. Покинул зону катастрофы. Выходит на связь, молчит. Ведет себя не по шаблону. Третья. Перехваченная пиратская сводка из сектора «Пояс Скорпиона». Упоминание о большом заказе на перехват малого судна, следующего из каменного цветка. Заказчик аноним. Плата в аргонских артиллерийских чипах. Вульгарно и показательно. Волков тонко улыбнулся. Все складывалось в идеальную, пугающую картину. «Капитан», — тихо сказал его старпом Игорь Седых, подойдя с панели связи. «Подтверждение из центра. Гиперион был площадкой совместного аргона-телятского исследования субпространственных аномалий. Кодовое название – рефлексия. Основная гипотеза – стабилизация узлов врат. Приоритет абсолютный».
«Рефлексия», – повторил Волков, растягивая слово. «Красиво. Они смотрят в зеркало, не понимая, что зеркало может разбиться и порезать им руки. Данные, считанные с резервного спутника за минуту до коллапса. Теоретически, носитель мог быть эвакуирован».
«Костров», – кивнул Волков. «Он помнил Сашку. Талантливый, но упрямый. Слишком много вопросов задавал. Слишком мало, слепо верил командованию. Идеальный кандидат в предатели в глазах штабных крыс. Идеальный носитель в его волковском плане».
«Он не предатель, Игорь. Он мусорщик. Подобрал то, что плохо лежало. И теперь тащит это в свое гнездо, не ведая, что за ним охотится целая стая».
Он повернулся к голограмму, провел рукой, увеличив сектор перекресток. Нейтральный хаб, ворочавшийся пиратами, контрабандистами и шпионами всех мастей.
«Разослать кодированное сообщение нашим друзьям в стальных воронах. Предложить вдвое больше, чем их аноним. Цель – живая и невредима. Груз в целости. Координаты отслеживания вышлите».
«Капитан, это рискованно. Связь с пиратами».
«Это эффективно», – холодно оборвал Волков. «Флот связан директивами и политиканством. Тихая война с тиладями длится уже 10 лет, Игорь. 10 лет имитации боевой деятельности, пока они тихо скупают наши долги и душат экономику. Рефлексия – это оружие. Оружие, которое может разом переломить ход этой вялотекущей агонии. Оно должно быть нашим, любой ценой».
Он посмотрел на точку, обозначавшую Дрозд. Она медленно ползла к перекрестку, как муха к паутине.
«А если Костров не сдастся? Если он уничтожит данные?» – спросил Седых, в голосе которого слышалась тень сомнения.
Волков на секунду замолчал, его взгляд стал отстраненным, будто он видел не карту, а будущее.
«Тогда мы докажем, что он и был предателем, продавшим технологию пиратам. А Прометей появится на горизонте перекрестка как раз вовремя, чтобы навести порядок и спасти то, что еще можно спасти. Героям», — он произнес это слово без тени иронии, с ледяной серьезностью, «позволено немного больше, чем остальным. Мы зажжем новый огонь в этой гаснущей вселенной, Игорь. Даже если для этого придется спалить пару старых, отсыревших поленьев».
Внезапно голограмма затрепетала. По всему сектору каменный цветок и соседним системам поползли предупреждения. Субпространственный резонанс. Последствия аномалии. Врата на три сектора стали нестабильны, движение через них было экстренно приостановлено. Торговые пути встали. Флоты получили приказы на передислокацию для оказания гуманитарной помощи. Начинался хаос. Тот самый хаос, в котором легче всего спрятать одну маленькую, очень важную операцию. Волков наблюдал, как на карте вспыхивали тревожные иконки. Его лицо оставалось невозмутимым.
«Идеальный шторм», —
прошептал он. «Приказываю готовиться к выходу. Курс на перекресток. Тихий ход. Мы тень. Тень, которая в нужный момент упадет на того, кто держит в руках спичку». «Отлично. Продолжаем, углубляя параллельные линии и атмосферу».
Глава первая. Тень и спичка. Линия Александра Кострова.
Сидеть в металлической банке, которая пахнет страхом и горелой изоляцией, и знать, что за тобой вот-вот начнется охота, это особое состояние. Оно обостряет чувства. Ты начинаешь слышать, как по корпусу ползет трещина, которой там нет. Видишь в мерцании лампочек морзянку с приговором. Дрозд ковылял к перекрестку на одном дыхании, а точнее на одном уцелевшем двигателе. Второй хрипел, выдавая температуру на грани расплава. Я знал этот звук. Он предшествовал фейерверку, после которого от корабля остается лишь быстро остывающее облако пыли. Но отступать было некуда. Перекресток был единственной дырой во Вселенной, куда можно было провалиться с такой ношей. Гигантская уродливая сфера, собранная из сотен старых станций, корабельных корпусов и просто сваренных между собой контейнеров. Космический трущобный город. Здесь можно было купить, продать, потерять и забыть что угодно и кого угодно. Здесь же правила моя единственная надежда. Веселый. Я поставил дрозда на самом дальнем причале, в секторе, который пафосно назывался «Гавань теней». На деле это была помойка. Вокруг, как хищные рыбы, вокруг раненого кита кружили скеги и переделанные шаттлы, местные падальщики. Я выключил все транспондеры, загнал систему в режим минимального излучения и, положив рядом с креслом старый, но верный импульсный пистолет, открыл частотный канал. Тот самый, который мы с Евгением Рогозиным, он же веселый, использовали еще на громобое для не самых уставных разговоров. «Тук-тук, старый хрыч, у тебя 5 минут, чтобы признаться, где спрятал тот ящик с антифризом, пока комфлот не вернулся с совещания». В эфире повисла тишина, а потом раздался знакомый сиплый голос, полный язвительной радости. «Ну надо же! Голос из прошлой жизни! А я уж думал, тебя в утиль сдали, Костров. Ты чего в моем болоте объявился? Сломался?» «Взаимно», – парировал я. «У меня товар, не самый легальный, очень горячий. Нужна твоя мастерская, твои глаза и твое умение задавать лишние вопросы в самый неподходящий момент». «Горячий? Это сколько градусов? От пиратского огонька до флотского залпа по курсу?» «Второе», – честно сказал я. «И, возможно, с элементом первого. Гиперион больше нет». На той стороне зашипело, будто веселый затянулся крепким табаком. «Черт! Так это ты там баловался? По сканерам уже полсектора дрожит. Слухи ползут, что Тиладе взбешены, аргоны делают вид, что ничего не было, а бороновские ищейки уже воняют на подходах. Ты что у них уволок, Саня? Их священный кристалл роста волос?» «Хуже», — я посмотрел на черный цилиндр, стоявший на панели, как портрет тещи. «Нам нужно встретиться, без лишних глаз. У меня есть теория, почему за мной уже выехали». «Непрядва стоит в доке старый скунс, отсек 47Б. Говорят, там вентиляция так себе, зато никаких камер. Жду час. Если опоздаешь, найду твой остов и сниму с него краску на сувениры». Связь прервалась. Я глубоко вздохнул. Теперь предстояло самое опасное – пересечь перекресток. Сделать это на дрозде было самоубийством. Я засунул цилиндр в потертый терморюкзак, сменил куртку пилота на засаленную кожанку местного дока, сунул за пояс пистолет и, помолившись всем знакомым богам и физикам, вышел в шлюз. Перекресток внутри был именно таким, каким я его помнил. Гулким, вонючим и живым. Воздух пах озоном, жареным протеином, человеческим потом и чем-то химически сладким. Наркотик звездный туман, дешевый и убийственный. По узким заваленным тюками и ящиками коридорам сновали десятки существ всех мастей. Люди-докеры с вживленными в череп интерфейсами. Тиладе в дорогих, но практичных комбинезонах, шептавшиеся о курсах валют. Пара боронов, чья каменная кожа и двухметровый рост заставляли толпу расступаться. Над всем этим висел гул голосов, треск сипов, предупреждающих о разгерметизации, и далекий, вездесущий гул реакторов. Я шел, стараясь не выделяться, но чувствовал на спине взгляды. Здесь каждый был кем-то в прошлом – дезертиром, банкротом, беглецом, и каждый умел чуять беду по походке. Моя походка сейчас кричала об этом громче сирены. Почти у самого отсека 47Б меня остановили. «Эй, земляк, не подскажешь, где тут заправиться?» Мужчина в потрепанной аргонской флотской куртке без знаков отличия преградил путь. Его глаза были слишком внимательными, а рука лежала слишком близко к раздутому карману куртки. «Пираты не из мелких. Стальной ворон по характерной нашивке.
стилизованный клюв на фоне сломанного штыка.
«Сам только пришел», — буркнул я, пытаясь обойти.
«Слышал, в каменном цветке штормило».
Он сделал шаг, снова блокируя путь.
«Много интересного на поверхность выбросило. Может, видел чего? За находку хорошо платят».
Это была проверка. Или уже начало охоты. Я почувствовал, как холодный пот стекает по позвоночнику.
«Видел только, как сканеры с ума посходили. Лучше б не совался», — сказал я, и в голосе прозвучала искренняя усталость, которую не нужно было изображать.
Пират на секунду задумался, оценивая, потом кивнул, словно удовлетворившись ответом.
«Дельный совет. Держись от того мусора подальше. Здоровее будешь».
Он отпустил меня, и я, не оборачиваясь, почти вбежал в темный проход, ведущий к доку старого скунса. Сердце колотилось, как пушечное ядро, в грузе в пустом трюме. Непрядва Веселого оказалась не кораблем, а памятником упрямству. Бывший аргонский минный заградитель, с которого срезали половину вооружения и нарастили броню и сенсорные горбы. Он выглядел как облезлый, но злой броненосец. Шлюз был открыт, внутри пахло смазкой, металлом и настоящим крепким кофе.
«Ну, показывай свое художество!» — раздался голос из темноты.
Рогозин вышел на свет. Он почти не изменился. Тоже худое, жилистое лицо, испещренное сеткой мелких шрамов, острый взгляд и неизменная трость в руке. Только седины прибавилось, да хромал он теперь заметнее.
«Художество само по себе неинтересное», — сказал я, скидывая рюкзак и вываливая черный цилиндр на верстак. «Интересно, что вокруг него началось».
Я рассказал ему все. Про Гиперион, про аномалию, про мертвого Тилади и про то, как пространство рвануло, будто ткань, натянутая на гвозди. Веселый слушал молча, изредка хмыкая. Потом взял цилиндр, повертел, поднес к уху, словно надеясь услышать море.
«Идиот», — заключил он наконец. «Полный беспросветный идиот. Ты не груз уволок, Саня. Ты уволок причину для войны. Или ключ от рая. И то, и другое хуже».
Он подключил цилиндр к своему диагностическому сканеру. Экран вспыхнул водопадом шифрованного кода, а потом вывел схему. Изящную чужеродную структуру, напоминавшую квантовый кристалл.
«Видишь это? Это не стабилизация врат. Это, если верить обрывкам тиладийских подписей, инструкция по созданию собственных, миниатюрных, управляемых. Делаем дыру в пространстве, там, где хотим. Мгновенное перемещение без этих дурацких занудных врат».
Я молчал. Осознание приходило медленно, как оттепель в космосе. Ценность находки была не просто велика. Она была чудовищна. Тот, кто обладает такой технологией, рвет все договоры, все стратегические карты. Флоты становятся бесполезны, границы условны. Экономика рушится, начинается новая эра или новая бойня.
«За мной же идут», — тихо сказал я. «Пиар. Может, и не только они». «Конечно, идут», — Веселый ударил тростью по палубе. «Ты думал, такое просто так пропадет? На Гиперионе были не только ученые, там были наблюдатели. От флота, от корпораций. И все они уже доложили, куда надо. Ты сейчас самая популярная пешка на доске, Саня. И доска эта скоро загорится».
В этот момент погас свет. Не только у нас, везде. Гул станции сменился настороженной тишиной, а потом взорвался криками и матерком. Аварийное освещение замигало кроваво-красным, надрывно завыли сирены, но это были не сирены разгерметизации. Это были сирены внешней угрозы. Мы бросились к ближайшему иллюминатору. В черном бархате космоса, заслоняя собой звезды, медленно, величаво проплывал силуэт. Длинный, как кинжал, с гроздями орудийных батарей и характерным горбом антенного поля. Аргонский ракетный крейсер типа «Буревестник».
«Ну вот», — с мрачным удовлетворением процедил Веселый. «Первый кандидат в герои подъехал. Интересно, как они так быстро вычислили?»
Я смотрел на крейсер, и в горле вставал ком. Это был не просто корабль, это был символ. Символ закона, порядка и той самой машины, которой я когда-то служил. И сейчас эта машина поворачивалась ко мне своим главным калибром.
Линия капитана Арсения Волкова. Мост Прометея был тихим храмом эффективности. Волков стоял перед главным экраном, на котором в реальном времени отображалась тактическая обстановка вокруг перекрестка. Его крейсер висел в тени крупного, заброшенного карьерного астероида, в мертвой зоне, куда не заглядывали штатные сканеры станции. Он наблюдал, как к перекрестку подтягивается буревестник. Крейсер 8-го флота, капитан Малинин. Ревнивый, амбициозный карьерист. Идеальная пешка.